Всем привет! Суббота, 15 июля. Кстати, уже середина лета. Вот кто уже покупал с этим летом? Поднимите руку. О, здорово, здорово. Вот, середина лета, так что осталось всего 1,5 месяца. Ну, а в наших широтах, наверное, месяц, когда можно еще купаться в приятной водичке. Что и рекомендуем. Ну а сегодня мы будем рекомендовать делать правильную рекламу, хорошую рекламу, ну и вообще все вот связанное с потребительством в хорошем смысле этого слова. Клод Хопкинс «Моя жизнь в рекламе» неожиданная была для меня книга. Ее порекомендовала наша участница Лет-клуба, которая сегодня, видимо, не получится у нее встретиться с нами, но тем не менее, книгу она порекомендовала, за что ей большое спасибо. И книга о рекламщике начала века. Сегодня у нас 23-й год, а начало века, оказывается, бывает еще 1900-е, 1800-е. Вот это вот туда, в 1900-е годы. Начнем с того, как вам вообще книга, какие впечатления от ее прочтения. Альгис, расскажи.
Всем привет. Книгой я познакомился благодаря Лет-клубу, как обычно.
Как
Потому
часто
что
бывает.
есть график, надо читать. Вот. К сожалению, еще не все прочитал, где-то процентов 80, наверное, только. Но книга мне понравилась. Читается очень легко. Ну, у нас был там маньяк по изучению продажи. Это маньяк по изучению рекламы. Такой помешанный, который работали днем, ночью для того, чтобы изучить механизмы работы экрана. То есть, подчеркиваю, что самое лучшее время работы – это воскресенье, когда никто не мешает. То есть, он работал практически всегда. Ну и детство его показывает, что это очень работоспособный человек. Может, поэтому у него успех и был в рекламе, потому что он очень много работал. Как к каждому вопросу подходил очень тщательно. Книга полезна, на мой взгляд, потому что есть многие моменты, которые раскрываются с психологической точки зрения. Обсудим.
Хорошо. Сергей Грибакин, как твое пятничное настроение, перетекающее в утреннее обсуждение книг?
Но на самом деле про книжку. Книжка достойная того, чтобы ее прочитать. Ну, во-первых, как минимум после слов у Гилви о том, что вот если Хопкинса не читал, если не знаешь трудов Хопкинса, то нечего делать вообще в рекламе. Дэвид Огилви считается рекламщиком номер один вообще 20-го столетия. Ну, книжка интересна, действительно. Единственное, нужно делать скидку на то, что это столетняя история столетней давности. И на то, что продукты, которые он рекламировал, это все-таки ну, массовка такая, да, то есть это товары повседневного спроса и в низком и среднем ценовом сегменте. Потому что ну, не все такие вещи, которые он рассказывает, они работают в премиальном сегменте. Мне больше нравится вот именно премиальный сегмент, там немножко есть другие технологии. Но в целом, да, в принципе, как основа, как база, все очень даже хорошо. Единственное, что вот тут история с газетами-купонами, да, ну, она уже просто канула в лету, да, и с рассылкой писем, ну, уже просто претерпела изменения. А так, да.
Тануло ли в лето? Об этом тоже сегодня поговорим, кстати.
Ну, вот это, хотя почтовый раз, ну, да. Да, наверное, не до конца, но газеты сейчас никто не читает. Уже, ну, с газетами трудная история. Именно бумажную.
Окей, ладно.
А вот, ну да, книжку, ну, хорошая история про основы вообще, как это все начиналось. И много можно чего почерпнуть из этой книжки, да.
Супер. Оксана, привет. Рада, что подключилась.
Доброе утро. Спасибо. Я Одна девочка, поэтому.
Да, поэтому сегодня
Вот так.
придется отдуваться за всех. Расскажи, пожалуйста, как у тебя прошло знакомство с книгой? Что интересного, что хорошего? Почему именно эту книгу выбрала, чтобы прочитать и присоединиться к нам на обсуждение сегодня?
Спасибо. Еще раз всем доброе утро. Давно всех не видела, всех очень рада видеть. И, как всегда, это основная причина, почему я прихожу на клуб. Извините. Ради людей, да. Но, и вот тут вот с этой книжкой то же самое. У меня первым делом откликнулось, что этой книге реально 100 лет, люди ее не забыли, люди ее рекомендуют, соответственно, все у меня из-за уважения к тому, что она существует, и к тому, что вот человек написал, и все это вот продолжается, да, я пришла из уважения к этой книге, из того, что мы прочитали здесь в ней, я вижу тоже, что все применялось за эти долгие годы, пока она существовала. Вот Сережа сказал, что не применяются рассылки. Да, ну в каком-то конкретном виде, но ведь, допустим, тоже Телеграм, он прям насыщен письмами. И основное, когда ты начинаешь рассуждать с людьми, почему то есть к вам не приходят люди, потому что, скорее всего, они вот не делают самых простых вещей, которые в этой книге описаны. То есть они, ну, я не видела, кто бы мне сказал: «Оксан, я написал там 10 вариантов писем и вот разослал». Нет, пишут один и считают, что вот, ну, это за счастье, да? То есть вот даже эти столетние книжки сейчас, ну, просто перенесите все это на электронный вид. Все работает, да, вот как Сергей правильно сказал, что в этом ценовом сегменте, в котором она, скажем так, да, сама и представлена, все работает просто в интернете. Вот, и очень, ну, то же самое, что я, допустим, учила уже в наше время, все тоже применяется. Поэтому книжка, и для меня вот, что мне нравится в книгах, когда они балансные между примерами, между теорией, именно в том плане, чтобы почитать. Вот. Не в том плане, что заморочиться, окей, мы сегодня учимся, да, вот. А в том плане, что именно почитать, потому прочиталась она очень, очень легко, замечательно. Вот. Ну и опять же, вот именно из уважения. Я думаю, что вот знаете, как говорят про картины, да, которые написали далекие мастера, когда ты приходишь и ты думаешь, ну что же, тут нарисована женщина, да, и ничего. То есть если задумываться, непонятно, что это. Но если просто не задумываясь, ты под впечатлением. И это то, что несет книжка, вот эта вот, с которой мы сегодня разбираемся, она несет эту историю, она несет всю энергетику прошлого века. Представьте, да, вот с этой точки зрения, посмотрите на нее, не с точки зрения именно там покритиковать или чего-нибудь найти, а с точки зрения того, что это вот ценность, да, как бриллиант какой-то, который мы с вами сейчас держим. Вот. И вот именно с точки зрения уважения я предлагаю рассмотреть это.
Круто, круто. По поводу того, чтобы смотреть на книгу как на шедевр, условный шедевр или не условный мастеров живописи, да, древности, прям интересная мысль. Спасибо большое, Оксана. Ливон, расскажи, как у тебя прошло знакомство с книгой, о чем, может быть, узнал из нее?
Да, всем привет. У меня не произошло знакомство с книгой. Я прочитал страниц 20 на всю неделю и больше не успел. У нас была огромная жара в июле, да, и я, соответственно, каждые выходные выезжаем за город, поэтому, а там у меня интернета нету. Поэтому вот уже два клуба пропустил. Тут у нас сильно, резко испортилась погода, и я в клубе. Но прочитать я не прочитал, не было времени, да. И, соответственно, пришел просто послушать и вообще узнать мнение, есть смысл ее читать. Ну, вообще для работы или просто для общего, ну, ознакомления. То есть какая-то польза в ней для нашей работы, для продаж вообще. Вроде реклама, продажи, вроде они все вместе, но есть что-то такое, ну, как мастер звонка, да, то есть это классная книга, там точно есть что брать и что применять, а здесь вот у меня вопрос.
Все,
Я
понял.
сегодня...
Есть ли польза если
Если польза, ну, смотри, либо просто прочитать для общего, да, то есть, ну, прочитал и классно, да, то есть, как бы, либо эту книгу надо обязательно мне прочитать и что-то в ней уже использовать для работы. Вот. Поэтому послушаю вас и узнаю, есть смысл или нет.
Окей, понял, запрос понятен. Саша, Тат, расскажи, пожалуйста, как у тебя прошло знакомство с книгой? Какие мысли?
Ну, изначально я к книге отнесся довольно скептически. Ну, то есть, ну, книга про рекламу. Но на самом деле приятно удивило. И ответ на вопрос Левона, да, для продаж стоит прочитать. Потому что там некоторые идеи очень легко и просто переформатируются для продаж. Потому что, ну, мы же не отпускаем товар, мы же продаем, а это тоже своего рода реклама. А по поводу купонов, Сергей, я не соглашусь. Допустим, в Америке это национальная особенность. У них они купоны год собирают, а потом экономят там до 10 тысяч долларов просто на покупках. Я там целую передачу смотрел. Это у них просто национальная маленькая религия с некупонаторством. То, что у нас не распространено, но это просто особенность местности. Книга очень крутая. Очень много... Ну, из того, что, допустим, я применял, ну и применяю, там как-то это обозревается, и ты обращаешь на это внимание, потому что, как там на предыдущей встрече по спину говорилось то, что тот, кто занимается продажами, ну, длительное время не может давать советы, потому что он не отслеживает весь цикл, он там обращает внимание на что-то. А если анализировать книгу и применять на свой успешный опыт, то можно этот цикл чуть более отследить и, может быть, что-то более успешно применять. Допустим, какие-то бесплатные услуги, как делал герой нашей книги.
Понял, спасибо большое, Саша. Сергей, как у тебя прошло знакомство между пробежками, велозабегами, заплывами, воркаутами?
Знакомство с книжкой прошло очень давно, я даже не помню, когда.
Ух ты.
А, есть у нас в стране такой Александр Репьев. Он с 1900, если я правильно помню, 66 года, 1966 года, будучи еще молодым человеком, начал работать во внешторгрекламе. А, я специально поднял эту информацию, еще раз перепроверил. И в 80-х годах, ну, по крайней мере, я точно помню, у компании Xerox был слоган «Мы научили мир копировать». Ну, это как по аналогии с Чупа-Чупсом, да, мы что мы научили делать? Мы научили мир сосать, да, вот, например, и так далее. Так вот, Александр Репьев работал в компании Xerox в 80-х годах в Штатах, и, соответственно, это автор этого слогана. То есть это человек, родившийся в СССР, закончивший МИПИ, ну и так далее, и так далее. Уехал на работу в Соединенные Штаты Америки и до перестройки там трудился на разных позициях. Он не иммигрант, ну просто он такой вот товарищ. И он, по моим ощущениям, является Огилви российского разлива, назовем это так. Это не грубое слово, но просто это вот такой гуру рекламы в России, особенно постперестроечный. И, собственно, про книгу я узнал от него. А он является переводчиком данной книги Клода Хопкинса.
Ого.
И еще его книги. Соответственно, вот у меня такая история знакомства. Я ее раньше читал выборочно, ну, какие-то главы на каких-то курсах, может быть, как-то попадалась она мне где-то. Я ее сейчас еще раз перечел, да, так уже более по диагонали. И я к ней вот отношусь примерно так, как если бы я читал там 40 лет назад «Великого Гэтсби», да, Фицджеральда. Вот это примерно так же. То есть это вот 100-летней давности Америка. Все ездят на всяких там красивых длинных машинах, ходят в костюмах, пишут письма и все такое прочее. Да, такой винтаж, такая вся культура и дух Америки столетней давности. И я отнесся к ней, этой книге, вот в этот раз перечитывать, как некой, наверное, некому художественному произведению. То есть я просто читал какую-то книжку, которую написал какой-то дедушка, да, вот и вот в таком духе столетней давности. Там, не хватало еще гангстеров туда добавить с автоматами. Но вообще мне понравилось, я с удовольствием так ее почитал.
Вот как-то так у меня
Круто,
получилось.
интересная прям история знакомства. А ты вот об этом человеке, сейчас я его записал даже, про Александра Репьева, да, и так далее. Ты в каком контексте узнал? То есть ты читал какие-то статьи, и он порекомендовал эту книгу, да? То есть почему ты ее взял читать?
Ну, Александр Репьев, у него есть свои ресурсы всяческие информационные, да, плюс ко всему он... Почему-то так получилось, что я интересовался рекламой в те годы. Я никогда ничего, никак не был связан с этим, но рекламой очень интересовался. И будучи еще школьником в Советском Союзе, ну вот как только открылся занавес, да, что называется, железный, приоткрылся на несколько лет, да, этот занавес, соответственно, было... Не было же рекламы, да, в СССР. Ну, в том понятии, в котором сейчас мы понимаем ее. И, по крайней мере, я и все мои какие-то товарищи из окружения, мы запоем смотрели рекламу. Ну, то есть какую-то, которая была. Потом появились все эти ночи рекламы, которые нам прям крутили там в то время в кинотеатрах, да, или там, я не помню, где в Питере крутили, ну, по ночам, по нам постоянно, да, то есть было это мероприятие, ну, не постоянно, я имею в виду, что какой-то периодичностью приходили и смотрели ее. И, соответственно, Александр Репьев – это человек, который стоял у истоков, собственно, бизнеса рекламного. Я думаю, что он просто вовремя сориентировался, да, и приехал из Америки там, в 95-м году сюда. И, соответственно, он, помимо того, что делал рекламу, он давал курсы различные. И до сих пор, по-моему, дает. И вот, соответственно, на этих курсах, я помню, что, ну, я на них каким-то образом попадал, я не помню как, но, видимо, кто-то меня заманивал туда, и я на них какое-то типа обучения проходил. Ну, это все было бестолково, бесполезно для меня, но мне было интересно. Вот, и, собственно, оттуда я это и узнал. И человек, очень увлеченный человек, и сторонник именно аналитического подхода к рекламе, не креативного, да, вот именно вот этот анализ, 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 анализ. И, собственно, видимо, он настолько этим загорелся, настолько увлекся, что и будучи знатоком там, английского языка, так как он жил в Штатах, он вот перевел эту книгу. Эту и вторая книга, я сейчас не помню, по-моему, научная реклама или научный метод рекламы Клода Хопкинса. Это вторая книга, которую он тоже перевел. И мне было вдвойне интересно, что человек, который занимается этим бизнесом, в России, да, и он еще притащил сюда вот эту книгу, да, и говорил, ребята, вот 100 лет назад, ну, на тот момент не 100 лет назад было, 100 лет назад человек уже это придумал, давайте двигаться так. И, соответственно, ну, он достаточно крупный товарищ был, поэтому он был задействован во многих отраслях, во многих именитых компаниях России. Вот.
Интересная история, да, надо будет тоже посмотреть про ресурсы. Окей. Кстати, вот Сергей, ты говорил, Сергей Грибакин говорил по поводу того, что он рекламировал, Клод Хопкинс рекламировал, да, там в основном какие-то продукты недорогие, да, там ширпотреб, по-моему, прозвучало, ну, я могу сейчас ошибаться, конкретно что в своих фразах, что какие-то недорогие продукты, вот, и вопрос, наверное, такой, почему именно такие продукты, и сюда бы я еще в контекст добавил цитату из книги Клода Хопкинса. Бедность обогатила меня опытом, который научил меня продаже. Если бы не бедность, я бы никогда не стал продавцом, ходящим от дома к дому. Эта работа раскрыла мне глаза на то, как общаться с людьми. Вот почему он выбирал такие продукты, недорогие, массовые, и почему он говорит, что бедность его обогатила тем опытом, который помогает продавать, как ты думаешь?
Ну, во-первых, потому что он там был, вот, ну, в бедности, да, и у него очень большой подводка про вот эту вот шотландскую маму свою, да, и про корни вот всего вот этого экономичности его. И понятно, что это было ему ближе, и нормально было именно рекламировать не ширпотреб, а продукты массового потребления.
Да.
Вот. Ну, и по первого спроса, да, ну, то есть как бы первой необходимости, то, что вот, ну, потому что деньги там, ну, вот, вот в массе, вот в этой большой, и потому что там, наверное, И относительно конкуренции, как бы, ну, рекламы-то не было, зачем это рекламировать? И то, что он был основоположником очень многих направлений, ну, очень много вот изобретений, вот это, конечно, круто. И как это все работало с купонами, да, но классная тема. И то, что он был, наверное, здесь вот еще какая история, что он же был, как бы, его карьера должна была сложиться, что он должен был быть священником, да, то есть он проповедовал, да, и он как раз-таки тут все сложилось, что он проповедовал, ну, рекламу, вот именно какие-то вот, вот эти вот, ну, разные продукты рекламировал, да, опять же, там в цитатах есть то, что мне близко, да, он, исходя из ценности предложения, да, то есть вот все, что он продавал, ну, рекламировал, что это полезное, ну, для людей, нужное, точнее, даже не столько, сколько полезно, сколько нужное, и, ну, у него мировоззренческие взгляды такие очень интересные, правильные, ну, и, ну, вот это вот, да, наверное, вот так. Вот,
Окей.
почему? Потому что деньги там в массовке были, потому что это, ну, вот как... Все вот эти вот истории, как он там Палмолив, как он раскручивал, когда ажиотажный спрос возникал, да, вот как его создать, вот, ну, то есть вот эти вот все вещи, ну, и в масштабах страны, то есть он сначала в масштабах одного города это все делал, а потом в масштабах штаны, страны. Если учесть, что Штаты тоже огромная страна, ну, как и Россия, например, да, то есть, ну, тут понятно же, размах тут такой, есть куда развернуться, и, ну, меня бы тоже драйвило, когда выводишь на рынок бренд какой-то, ну, есть классное ощущение о том, что вот что-то стало новое.
Да, согласен. Кстати, по поводу рекламы в СССР, я сейчас, наверное, если нас будут смотреть как это поколение зумеров, да, и так далее, для них, наверное, будет странно это выглядеть, что можно в своем здравом уме и трезвой памяти пойти, хотя не всегда в трезвой памяти, ходить ночами в кинотеатры и смотреть рекламу, да. Вот. Но да, были такие действительно фестивали, даже я помню, в нулевых годах все это еще продолжалось, но уже как-то все сходило на нет. А вот давайте попробуем вернуться к эпизоду про рекламу в СССР. Насколько, если кто-то сможет, да, там, добавить эту информацию, я там понаслышке все-таки знаю. В СССР была реклама, причем крутая
Конечно,
реклама.
была.
И реклама Аэрофлота, и реклама там каких-то мебельных гарнитуров, столов, машин и так далее. Самая большая проблема, с которой сталкивались люди, которые жили в СССР, может быть, реклама и была, но купить это все было невозможно, которое рекламировалось в этой рекламе. А так это или не так? И попробуем провести мостик между рекламой и дистрибьюцией, как мы ее понимаем каждый сам по себе. А кто мог бы вот прокомментировать эпизод про рекламу СССР?
Но была реклама, еще были «храните деньги в Сберкассе и требуйте далее его пива». Вот, то есть как бы все было, вот. Но то есть отсутствие товаров, да, наверное, вот это самая большая проблема, и не особо надо было рекламировать. Но она такая примитивненькая была на самом деле. Ну, как бы это не было бизнесом, реклама. Реклама была, да, но это не было бизнесом.
Вот
Вот,
это.
наверное, правильнее так сказать. А во всем остальном, ну да, какие-то там, я не знаю, там носочки какие-то, чулочки могли рекламировать тоже, как бы, но это было просто как вспомогательное такое, но именно, ну, именно как не как бизнес.
Почему это не было бизнесом?
Потому что у нас не было капитализма, частной собственности и прочего, ну. Когда у тебя госмонополия в основном, да, и госплан существовал, и планы пятилеток, ну, а какой можно было монетизации вот из этих вот направлений? То есть, как бы этого не особо было. Сейчас Оксана дополнит.
Оксана, да?
Я хотела, да, немножечко к этой теме, да, про СССР, ну, персонализировано. Моя тетя переехала, дальняя тетя, родственница, переехала в Америку. И она переехала уже в возрасте после 50 лет. И где-то примерно лет через 5 я получилось, что я не смогла к ней дозвониться. Я поменяла телефон и хотела позвонить ей и не смогла. Тетя хорошая. Я начала вызванивать со всех сторон, что случилось. Не очень так надо было что-то в этом. И через дальние вещи, через 2 недели ко мне наконец-то получилось, что позвонила мама и сказала: я знаю, что ты ее ищешь, и там через какие-то эти. Что случилось? Оказывается, вот эта история с рекламой, вот по мне реально в личную жизнь вступила, да, и что? Она уже в возрасте, тогда уже ей было где-то уже там, получается, лет сколько, около 60, она не смогла перенести эту историю с тем, что она говорит, у меня, говорит, в дверь стучат постоянно, мне приходит 1 000 000 писем, мне теперь звонят, вот. И я, если это незнакомый номер, вообще просто отказалась вот поднимать и отвечать на звонки. То есть даже не то, что, знаете, как у нас сейчас ответишь, и там, окей, из банка тебе звонят, ну, то есть ты понимаешь, что уже что-то надо задуматься. Вот, то есть ты все-таки поднимаешь. Мы уже немножечко приучены к этой истории. А вот она из того реально советского воплощения, да, советской полной истории, которая в ней, а даже приехав в эту Америку, в которой... И вот я хотела потом тоже, кстати, задать этот вопрос, если у нас будет на это время, про то, что эта история с рекламой, она у них вечная уже получается, да, то есть вот век — это 100 лет, это вечное, да, то есть уже во многих поколениях оно заложено, там 1800 какой-то год, начало 1800-го, когда, ну, я посмотрела еще в интернете, там, когда эта идея достаточно хорошо с рекламой проходила. Вот нас, их стиль, вот их реклама, да, и наши. Почему ты, Андрюс, задал этот вопрос, я не знаю. Но вот это реально два, как там мы говорили, помнишь, Сереж, два мира, два образа жизни. Это реально так. То есть человек, воспитанный в СССР, просто не смог внутри себя воспринять то, что это... То, в каком виде вот эта реклама предоставляется в Америке. А для них наоборот, для них вот эта естественная история реально там с купонами, то есть ты ее встречаешь в каждом месте и так далее. Вот такой нюанс к твоему вопросу.
Да, интересно, спасибо. Еще будет дополнение. Альгис руку поднимал, хотел прокомментировать.
Да, я немножко пожил в СССР, скажем так, и реклама... Потребности такой практически не было. Если и была реклама, то она, в принципе, относила как бы такой информационный характер больше. А вот потребности не было по той простой причине, что люди сами искали товары. Сами искали услуги, товары и так далее. То есть был просто такой, скажем, поиск чего-то, всего, что только нужно. Поэтому что предлагать, когда люди сами ищут? Это во-первых. Во-вторых, не было конкуренции практически, потому что если что-то требуется, то, опять же, надо искать. Сейчас, когда есть конкуренция, когда есть много предложений, естественно, надо выделяться как-то. Надо как-то сделать так, чтобы твой товар купили. А тогда был бы товар, его купят. Поэтому вот... Поэтому, наверное, рекламы практически не было в советское время. В СССР, точнее.
Окей. Сергей?
Да, по поводу конкуренции в СССР и прочего. У нас литературный клуб. И я буквально на днях перечитал. Ну, на днях, там, просто месяц, вдруг ни с того ни с сего художественную литературу почитал. Почитал я Сергея Довлатова. У него есть сборник рассказов «Чемодан», да, там, каких-то зарисовок. О том, как в позднем Советском Союзе, вернее, в среднем Советском Союзе форцовщики пытались сделать бизнес различный. Ну, и делали его. И вот Довлатов в том числе присел на этот бизнес, захотел тоже позаниматься с какими-то своими друзьями, которые его вовлекли в это. И они у каких-то двух финок в Петербурге купили чемодан носков синтетических. Выхлоп с этого носка составлял там что-то 3 рубля. Ну, 3 рубля в Советском Союзе – это много, да? Это, я не знаю, в разные периоды. В моем каком-то периоде эта бутылка водки была 3 рубля. И, соответственно, там их было какие-то сотни этих носков. И в какой-то момент прибегает или звонит Довлатову его компаньон и говорит, ну что, все пропало, все, все гипс снимают, клиент уезжает, что такое? Ну, что такое? Советская промышленность, долго раскачиваясь, вдруг запустила производство этих носков синтетических, и они теперь во всех магазинах. И, соответственно, остановиться с этим советская промышленность никогда не сможет, и она будет насыщать и насыщать. И потом, как, если, может, кто-то помнит, да, во время перестройки в магазинах на полках было пусто, и стоял только уксус и кабачковая икра. Их было всегда очень-очень-очень много. Ну, это к слову о конкуренции, о том, что как вообще происходило.
Слушайте, да, ну, тема, мне кажется, благодатная. Я бы хотел еще на такой, знаете, полуфилософский вопрос выйти. Давайте предположим, вот Оксана тоже эту тему затрагивала, что в Америке всегда так, да, там с 1800-х, с 1900-х годов они рекламируют, они как купоны, не купоны, потребительские товары и так далее, и так далее. Давайте подумаем. Представляете, сколько ресурсов интеллектуальных, трудовых, финансовых, в конце концов, тратится на то, чтобы создавать рекламу, на то, чтобы завлекать других людей, покупать то или иное. И все эти ресурсы, Америка, там миллиарды, десятки миллиардов долларов ежегодно, там, если не сотни миллиардов, тратит, а может и больше, тратит на то, чтобы по большому счету не производить ничего, кроме вовлечения и рекламы товаров. Вопрос, почему получается, скорее всего, ну не скорее всего, но эти ресурсы, они сжигаются, они вылетают в трубу глобально, да, и единственное, что они там могут там приносить там прибыль какую-то производителям. Почему при всем при этом в Америке огромное разнообразие товаров, гигантская экономика, я сейчас говорю даже не про сегодняшний день, да, а про нулевые, читал, кстати, не так давно «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова. Уже тогда все было, уже тогда, когда они ездили на своей машинке по Америке, на своем Форде, у них был сервис, они это называли американский сервис. Когда приезжаешь, тут тебе и масло поменяют на заправке, и газолин зальют, и в Гранд Каньоне, там, не знаю, яблоки, не яблоки. В общем, все было и реклама, и обеды, как они рассказывали про эти обеды, комплексный обед номер один, номер два, номер три, ты можешь этот обед заказать в любом городке Америки, потому что это все к этому привыкли. Это хорошо, это быстро, это питательно и так далее. Вот почему такое огромное количество денег тратится на вроде как пустые вещи, и тем не менее, те, кто эти деньги не тратят, они живут, ну, в какой-то степени в меньшем изобилии. Аргис, ты первый поднимал руку.
Ну, во-первых, деньги просто так не тратит никто, особенно в Америке. Поэтому почему тратится, кто тратит деньги? Тратит те, кто хочет продвинуть свой товар, кто хочет его продать. Товар, услугу, там, ну, кто хочет получить доход, тот и тратит деньги на рекламу. Нет такого, что, допустим, там, государство за всех предпринимателей тратит какие-то деньги. Как раз реклама и позволяет двигать прогресс вперед. Почему? Потому что, когда человек хочет выделиться, для того, чтобы выделиться, он не просто должен говорить о товаре что-то хорошее там, или предлагать какие-то выгоды для клиента, а он должен и товар улучшать. Потому что если он будет продвигать свой товар, но при этом будет товар плохой, это будет носить отрицательный характер. Реклама поэтому является двигателем прогресса, потому что они заставляют людей, производителей, которые предлагают либо услуги, либо товары, улучшать и товар, и услугу. Плюс к тому же, это информационное поле появляется, для того, чтобы люди больше узнали, что есть на рынке. Это двигает к тому, что другие предприниматели, заинтересовавшись в том, что это полезно, начинает тем же бизнесом заниматься. Это еще больше повышает конкуренцию. Поэтому это является двигателем прогресса, это является как бы драйвером того, чтобы развивать отрасли, ну и так далее.
Круто, спасибо. А, Сергей, ты опустил руку?
Нажал не на ту кнопку. Ага. Нет, ну почему в трубу? Я тоже так сразу зацепился за это. Но платит же кто? Платит даже не в итоге не производитель, а платит конечный потребитель. Ты покупаешь товар, в котором находится доля затрат на рекламу. И, собственно, и вся эта цепочка друг друга окупает. Не окупает, а ну, по цепочке эти деньги передаются. Да? В итоге рекламист, который написал, не знаю, рекламный слоган, компанию сделал для какого-то производителя, для того же масла, мыла подмолив, он потом пойдет в магазин и купит что-то другое, во что тоже вложены деньги от рекламы. Мне кажется, что это так. И второй момент, как и везде, как и в любых сферах бизнеса, а тем более в такой, ну, большой предпринимательской стране, про которую мы говорим, ну, наверняка есть и успешные рекламщики, а есть и неуспешные рекламщики. Есть успешные заказчики, есть неуспешные заказчики. И я не знаю, наверняка есть какая-то статистика, я вообще никогда этим не интересовался, в голову пришла мысль. И, к сожалению, у Клода Хопкинса тоже не было такой возможности, наверное, делать статистику. А сколько вообще, ну, как ты говоришь, вылетело в трубу из этих денег? То есть, когда производитель или продавец, они просто ошиблись. Там производитель шин начал рекламировать какую-то очередную шину свою, колесо, да, и оказалось, что рекламной кампании он поставил ставку не на ту лошадь, не на того рекламиста, да, и он все зафейлил, все провалил, да, и реклама просто утекла. Ну, а тем не менее, этот рекламист получил деньги и пошел и купил эти шины в магазине или какие-то другие шины конкурентов. Так что в трубу наверняка не улетает.
Да, сейчас Сергей тоже прокомментирует этот момент. Потому что деньги... Вот этот упустил я эту штуку. У меня в голове был следующий конструкт. Есть страны, которые не так много тратят денег на рекламу. Словно там 10% наценки, она вылетает на то, чтобы привлечь внимание. Если это такая большая наценка, то если мы будем все делать по плану, по госплану, без рекламы, то, соответственно, наши потребители, наши граждане могут на 10% больше себе позволить, и поэтому это вроде как должно повышать общее благосостояние. То, что эти деньги, которые пошли рекламистам, газетчикам, информационным каким-то ресурсам, они обратно возвращаются в экономику, да, это аргумент, и тогда благосостояние не так сильно проседает, не на 10% явно, мягко скажем. Сергей Грибакин поднимал трубку.
Да, потому что в Америке есть такая классная поговорка «покажи мне деньги», и на этом можно делать деньги. И, ну, делать деньги – это именно американская вся история, и рынок достаточно насыщен, конкурентно насыщен. Поэтому любая реклама, ну, как бы и залетала. Про ошибки Хопкинс писал в своей книжке. Единственное, что он писал о том, что он все время ошибался маленькими деньгами, потому что он, ну, система была от того, что он не делал больших ставок, а он начинал с маленьких вот, ну, магазинчиков, маленьких городочков. И вот эти все, которые все, что в трубу вылетало, да, он написал, что были ошибки. Единственное, он не называл, естественно, да, на чем он ошибался, но это все было. Да и в конце он тоже с этой косметикой, когда он не мог очень долго дойти до нее, пока не нашел вот эту тетушку какую-то там, как... по возрасту бабушки с 19-летним лицом, да, с лицом 19-летней девушки.
Окей, супер. Может быть, у кого-то есть еще вопросы в аудиторию, кому-то конкретному? Да, Оксан? Да, точно, у тебя же был вопрос.
У меня был не вопрос, у меня было добавление, то, что сейчас очень много, допустим, в моей среде, там, где люди касается психологических вещей, обсуждается. И я думаю, что и в Америке, как в стране, которая себя позиционировала все-таки как свободная, да, страна, это тоже сыграло большую роль. Что когда люди выходят уже на уровень вот с этого низкого, да, с уровня бедности, а когда у них есть возможность уже играть, да, и с деньгами, соответственно, от рекламы она в моем впечатлении, да, и если вот меня задача, вот как моя тетя, да, она играет роль реально такого фанового промежутка, где ты через то, что ты общаешься с людьми, через эту рекламу, да, ты пытаешься воздействовать на них чувствами, то есть ты должен что-то сделать так, чтобы народ на это повелся, чтобы люди, скажем так, по идее, по-хорошему, да, чтобы они точно запомнили, ты должен им дать как такую эмоцию классную, вот, чтобы они, ну, реально веселились, да, там, радовались жизни. И вот от этой твоей рекламы, то есть это уход все-таки в человечность от денег. А с другой стороны, тема денег, она все равно стоит, она, ну, вот, даже у меня тут перед носом про... История опять, сколько ты там лет в рекламном агентстве, и к нему подают, когда он захотел уйти, к нему приходят люди, которые говорят, нет, ты все-таки классно, лучше, ну, мне надо, чтобы ты у меня работал, и все, он пошел. И, то есть, вопрос денег, но с другой стороны, это такой комплекс, вот, почему у нас люди очень тяжело шли вот в эту рекламу. Потому что все-таки реально Советский Союз, в нем не было вот этой истории с фаном, в нем не было истории с тем, что от жизни надо получать удовольствие. И, соответственно,
жизнь боль.
Реклама-то, которая затрагивала вот эти все человеческие нотки, она тяжело шла, потому что, окей, мы выстроили свои системы, да, сейчас вот то же самое здесь, вот где я живу, в Белоруссии. Почему, с другой стороны, комфортно здесь? Потому что система простроена, Беларусь до сих пор поддерживает все советские фишечки, которые были, все мягкие советские фишечки, как, например, если ты пошел, вот возникла у меня ситуация тоже, если ты пошел после техникума, закончил, да, техникум, пошел на работу, тебе дается первый месяц, когда ты можешь прогулять, да, вот, и за этот месяц тебе дают деньги, тебе обязаны дать на производстве деньги, которые ты, в сумме той, которую ты получил перед этим. То есть это вот такой вот, такие системы поддерживающие, они до сих пор работают, и они работали тогда. И, соответственно, вот базовый уровень счастья, да, базовый уровень удовольствия и веселости, вот такой вот, он сохранялся в Советском Союзе. Соответственно, вот уже куда-то выдергивать, ну, особого смысла не было. Люди находили уже лично в себе. Вот. А вот в Америке это довели там, да, ну, в основном все-таки это больше американская история, потому что там, где я была вот во Франции, реклама это была, представляете, вот эти картинки, которые здесь вот, ты что, что ты, Андрей, выставлял в чате, когда рассказывал про книжку, эти картинки я нашла просто на стене в кухне в обычной деревенечке, маленькой деревенечке на 300 жителей. Вот, вот у них уже там с 50-х годов висит эта картиночка, на которой такая красивая девочка, она там микроволновку рекламирует. В общем, да, оно у них, ну, есть это естественная история. Но вот почему, например, да, она все-таки сохраняется у них? Потому что реально, если ты туда вложил денег, да, сделал вот это на хорошем, классном уровне, это все-таки вот реально плюс еще один способ получить удовольствие. Получить удовольствие от вот этого вот, от вот этой работы, которая получается, да. И, ну, тяжело отказаться.
По поводу удовольствия, да, по поводу удовольствия сейчас еще одну мысль закину. Прежде чем к ней перейти, я понял, что нам точно нужно включать в следующие какие-то сезон осенние Айн Рэнд и ее трилогию, да, от каждого... по возможностям, каждому по потребностям, потому что, к счастью, я знаю, кто платит за весь этот замечательный социальный радость, которую давал Советский Союз, которую дает сейчас Беларусь и так далее. И эти деньги, они ниоткуда не возникают. Эти деньги, они происходят от нас с вами, от жителей стран, и мы за все это платим. Это не добрая радость какого-то волшебника, который своим указом это все предвидел. Нет, он берет наши же деньги, да, и пытается их отдать другим. От этого мы становимся менее конкурентоспособны, меньше конкурентоспособности, меньше конкуренции, меньше конкуренции, меньше разнообразия товаров нет. Поэтому, к сожалению, это тупиковый путь. И единственное, что он не тупиковый, но на самом деле, как бы, мы сейчас не будем там далеко уходить в эту сферу. Есть примеры североевропейских стран, да, там Норвегия, Дания, Финляндия и так далее. Там можно в этом чему-то поучиться. В нашем формате это точно антипример того, как не стоило делать, да, строить счастье на просто забирая и перераспределяя. Вот. И тоже мысль, которую ты сказала, что радость людям давала реклама, что на этих чувствах, по-моему, как раз Клод Хопкинс и говорил наоборот, что рекламист – это не клоун, это не человек, который… Реклама не должна вас развлекать. Реклама должна…
Ты сейчас шутишь. Смотри, он с каждой практически, в каждом примере он говорит, я продаю людям, я продаю там женщинам, я продаю еще кому-то. Это то, что Сережа сказал, что она, реклама, она очеловечена. Вот. А как ты очеловечишь? То есть, и потом, вот если ты там до конца уже, да, вот этот, там же было сказано то же самое, что и сейчас тоже говорят. Не делайте примеров плохих. То есть, если вы планируете, например, крем для лица, не показывайте сначала морщины, показывайте результат. Это все для радости. Солнышко, это именно для того, чтобы люди увидели хоть где-то в покупке кусочек радости, ради чего они поднимут свою задницу и пойдут покупать, ради чего они напишут тебе письмо и так далее. Это вот суть этого. А почему ты имеешь в виду, ну, клоуном? Клоуном это, с одной стороны, ну, усугубление, а с другой стороны, очень используемая история. Например, опять же, в той же Франции, да, когда люди приезжали в какую-то деревеньку, да, то есть вот они готовы объехать полстраны бросить, запланировать на эти вакансии, как это, свой отпуск, чтобы просто съездить, посмотреть на какого-то человека, который тебя будет смешить. То есть смотри, ты реклама, которая, она выбьет в тебе эмоцию, ты без эмоций не продашь. Как ты продашь без эмоций? Нормально, на большом этом.
Понятно, но реклама, как говорил Хопкинс, как я понял, он говорил в своей книге, реклама не является целью рекламы развлечения читателя, развлечения зрителя. Целью рекламы является продажа. Если для того, чтобы продать, необходимо показать красивое лицо, либо рассказать о том, что у тебя будут замечательные сияющие зубы, окей, хорошо. Если для этих целей необходимо давить, ну, в конце концов, страховые компании, он же говорил как раз о том, что очень тяжело продавать предотвращение чего-либо. Люди не хотят думать о плохом, но страховые компании, они же это продают. Они продают то, что твоя жизнь не изменится, то, что если произойдет какая-нибудь фигня, то ты получишь компенсацию и так далее.
Но опять эта эмоция страха, которую ты выдаешь в том, что ты выдаешь после этого стабильность.
Но это точно не развлечение.
В смысле не развлечение? Это сохранение твоего положения. Угу. Это эмоция стабильности, которая в итоге тебе дает, да, ты молодец, ты устроил свою жизнь так, что ты можешь сделать, да, большую страховку там для своей компании. И ты реально крутой руководитель, потому что ты можешь для людей, даже при том, что мир взорвется, а ты все равно сохранишь, и им будет классно с тобою, потому что ты сделал эту страховку, потому что ты застраховал, ты предусмотрел это.
Окей, ну я сейчас, Алекс, тогда тоже пару слов. Я зафиксирую этот момент. А насколько я читал о Гилви, насколько я понял Клода Хопкинса, все-таки главным в рекламе является твой клиент, который хочет продать продукт, который решит задачу потребителя. А при этом развлечение потребителя не входит в задачи рекламы по той простой причине, что мы знаем много каких реклам классных, но если мы не вспомним название продуктов, которые рекламируются в этих рекламах, то эта реклама хреновая. Ну вот то, что я понял
Ну,
из...
опять же, да, может быть, ты зацепился за слово развлечение, я
Да,
сказала
да,
слово счастье. Счастье
да. Окей.
это не, ну, как бы прям, ну, развлечение тоже входит в счастье, но это, ну, разные совершенно вещи.
Хорошо, хорошо. Ну,
Услышь меня.
да,
Если что-то тебе
счастливым
будут
каждый
предлагать
хочет быть.
сделать, что сделает тебя счастливым, любой человек согласится. Вот спроси всех наших, кто сидит здесь. О.
Это да, это да. Альгис давно держал руку, извини.
Мне резануло про приятные фишки советских времен, что ты можешь не ходить на работу, и при этом тебе будут платить деньги. Да, классная такая фишка, которая осталась, получается, в Беларуси, да? Но, на мой взгляд, это очень плохая фишка. Потому что это, ну, настолько отрицательный характер несет, что просто это, об этом говорить, распространять эту информацию, что так можно, это очень плохая идея. По
Нет,
поводу...
госуслуги часто вот мне сейчас рассылают о том, ваши права как сотрудника. Вы можете раз, два, три, четыре, пять. Я все это читаю, думаю, ого-го. Короче, можно не работать, можно вообще ничего не делать. Вот, и будет тебе круто вообще на самом деле. И да, это
Но вот
интересно.
как раз, мне кажется, наоборот, это такая информация, это масло для того, чтобы как можно больше появилось тунеядцев, прожирателей, которые ничего не делают, но при этом хотят получать деньги. То есть самая классная работа, нифига не делаю, но получаю деньги. Уже где-то
Обеспечьте, вы мне обязаны
такая
раз
информация
за
уже
три.
была у нас, где-то обсуждали по какой-то книге. Это первый момент. Второй момент по поводу того, что реклама – это развлечение какое-то. Ну, правильно, если это, допустим, рекламируем, значит, какой-то цирк там или какую-то комедию, может быть, подано с точки зрения, что вот ты сходишь туда, получишь развлечение. А так, вообще-то, человек ищет какую-то выгоду. И если он видит в рекламе выгоду, значит, он заинтересуется этим. Прежде всего, это выгода и решение каких-то его проблем. Если он имеет дом и беспокоится о том, что если что-то случится, что у него он потеряет все, то он заинтересуется, где же застраховать этот дом. То есть информация должна быть такая, чтобы он с помощью этой информации понял, куда обратиться, что купить, для того, чтобы решить ту проблему, которая у него есть или которая будет в будущем. А по поводу того, что там что-то развлечение, я с этим тоже не согласен. На мой взгляд, это вообще
Ну,
не
видишь,
так не работает.
мы не так зацепились. Мы зацепились за слово развлечение, а Оксана как раз говорит про счастье. Со счастьем я не буду спорить. Счастье – это хорошо.
Ладно.
Сергей?
Да, я к первоисточнику. Давайте, у меня все в цитатах, как обычно, да? И дословно цитата звучит так. Рекламу пишут не для того, чтобы развлекать, а для того, чтобы продавать. И продавать с наименьшими затратами. То есть посыл о том, что ну, не надо вот это вот само обращение, оно не развлекательное должно быть, а именно для того, чтобы достучаться. И Хопкинсу принадлежит эта замечательная фраза, которая ну, и пошла в народ, да, что люди не покупают у клоунов. Ну, вот это же ему как раз принадлежит, его перу или там устам. Вот. И с учетом того, что продукты, в котором, ну, в той нише в ценовой, в которой он находился, когда там мы центы какие-то считаем, да, о том, что там лиды там по доллару 25 какие-то выходили, да, какие-то там промо-образцы по 10 центов, ну, нужно понимать о том, что здесь именно массовка должна быть, это не про развлечение совсем, да, вот, и еще я хотел добавить на самом деле, вот, ну, вернуться к тому, что он еще, ну там, кроме купонной вот этой истории, которую практически он стоял у истоков, наверное, вряд ли он это изобрел, да, но он это сделал массовой культуры, наверное, американской, вот правильнее так сказать, да. А еще он сделал такие вещи, у меня была в моей трудовой карьере компания, которая это активно эксплуатировала, вот этот вот вид рекламы, это работа демонстратора в торговом зале. Это когда товар живьем показываешь, и сразу понятно, о чем речь, да, как этим пользоваться. И это были терки Бернер, когда и показываешь, как ими пользоваться, и все домохозяйки, да, или те, кто готовит, они, конечно же, вот этот вау-эффект о том, что, блин, круто, да, я хочу это купить. Это правда работает, до сих пор это работает, несмотря на то, что это век назад это все было. И он как раз-таки говорил о том, что, ну, у него еще из таких цитат было о том, что не бросайте образцы на, ну, перед дверью на порог, ну, вот эта вся история, как они там газеты разносят, еще что-то, да, а принесите, ну, и дайте потрогать, да, ну, вот весь MLM, наверное, работает так, как Хопкинс завещал, ну, правильнее так сказать, о том, что вот он был, наверное, основоположником вот этих всех вещей. И вот это, конечно, это очень крутая история. Ну, мне вообще, вот лично меня драйвит, когда я как пионер какие-то изобретаю какие-то новые продукты, и вот меня реально от этого прет. И я его тоже вот понимаю.
Что, Сереж? Сереж, солнышко, вот смотри, вот что ты произнес за последние 2 минуты? Драйвит, вау-эффект. Какие это элементы? Элементы какого твоего состояния? Это твоего элемента счастливого состояния, когда ты вау. Ты вау-эффект, и когда тебя драйвит. Вот, поэтому, Андрес, то, что ты перевел на слово развлекать, вот, возможно, слушай то, что...
Там контекст у Хопкинса был о том, что когда мы создаем рекламу, мы не хотим людей развлечь, мы хотим бабки заработать на них. Вот основной контекст.
Да, но мы хотим драйвово и заработать.
Мы хотим заработать деньги по поводу того, что там людям счастье или несчастье. Это как бы вообще нас...
Это вторично, да, это вторично, да. Мы хотим заработать денег, дав им то, что они хотят. Неважно, что они хотят. Это может быть и обычная мука, или там вот этот, что там у них, какие-то хлопья были какие-то, ну, каша вот эта овсяная. Вот, неважно, они этого хотели, или там мыло, там, да, вот у него классная история про то, что пена для бритья, которая 10 минут, она не высыхает, и с учетом того, что, ну, 100 лет назад брились только опасной бритвой, это имело значение на самом деле, потому что и барбер, пока тебя намажет, а вдруг она, ну, если эта пена высохла, да, то уже надо по новой это все делать. И это было очень серьезное конкурентное преимущество. Вот про то, что он говорил, что это целевое использование попадания точно в те хотелки, которые нужны были клиентам.
Угу. Круто, да, Сергей? А, микрофон.
Да, из серии хотелок, которые нужны клиентам, и вообще, ну, он же сторонник Клуд Хопкинс, ну, условно-научного подхода к рекламе. Мы же продаем светильники, ну, часть из нас продает светильники, да, светодиодные, и мы рассказываем клиенту о том, что светодиодные светильники – это лучше, чем там какие-либо другие лампы накаливания и так далее, и так далее. И я вот читаю книгу, там, перечитывал буквально вчера, и, ну, очередную там главу, и натыкаюсь на то, что покажите людям, не просто скажите людям, что лампы накаливания дают больше света, чем угольные лампы, а вы им расскажите, что они эффективнее, чем угольные лампы. Я думаю, нифига себе, через 100 лет, да, меня догнала эта история. Когда-то кто-то уже придумал о том, что нужно рассказывать клиентам, когда меняется источник света. И в нашем случае то же самое. Да? Я всю жизнь прожил с лампой накаливания там, или с люминесцентной лампой и не думал, что может быть что-то другое. А тут пришли ученые и сказали, а вот, на, возьми, посмотри, пожалуйста. Ты будешь тратить электричество в разы меньше, а света получать столько же. Все, и вот я загорелся. Ну, я точно загорелся, как лампочка, как та лампочка Ильича. Ну, это я так вставил.
Да, это классная история для сравнения, когда там, да, вы как с угольной лампой вы еще пользуетесь, да, если вы не на светодиодах. И там же на самом деле была еще, помимо того, что сравнение со с какой-то угольной лампой, 3,5 тысячи раз ярче, или там, ну, что-то такое, прям еще и цифру добавил, да.
Да, это Ливон, к ответу тебе на вопрос, стоит ли читать эту книгу или нет, как минимум за то, что в ней есть реклама и подход к тому, как рекламировать светильники, я бы ее рекомендовал прочитать всем, кто продает светотехническую продукцию. Реально вот эти вот строчки. А если вы будете рекламировать лампы накаливания, то они в 3,5 раза лучше угольных отходов. Ах! Ты ж, блин, какой ты паразит. Вот, да. Такая у нас бодрая дискуссия. Давайте попробуем на факапы и какие-то истории. Ну, мы много сейчас историй жизни рассказываем, тем не менее. Цитата. «Мы никогда не должны судить о людях по себе. То, что нам нравится, что мы любим, может нравиться немногим». Вот довольно понятная, на мой взгляд, фраза Хопкинса, но в таком контексте хотел бы ее обсудить. Когда у вас были случаи, когда вы пытались о людях судить по себе, что-то запускали, какую-то услугу, продукт, подход в продажах, и он работал не как вас, как вы, не так, как вы ожидали, и что вы в этом случае делали? Сергей?
Я прям сразу добавлю о том, что ну, я в ювелирке когда работал, и это такая отраслевая история про то, что нравится профессионалам из ювелирных украшений, то не продается никогда. Людям нужна массовка, нужна, ну, такой ширпотреб, ну, если это применимо, конечно, к ювелирным изделиям, но тем не менее. То есть это, ну, вкусовщина, если правильнее говорить, о том, что, ну, это не шедевры, это не произведение искусства, это что-то примитивное. И, ну, все ювелиры практически это знают, и эксклюзивом никто не занимается, а все вот фигачат именно то, что продается. А то, что нравится, и то, что продается, это не одно и то же.
Окей, и какой у тебя был опыт? Или ты просто комментарий? Ну, не просто, то есть ты комментарий, или у тебя был опыт, когда ты судил по себе, что-то запускал, и вот к чему это привело?
Ну, это как комментарий, а в одной из ювелирных компаний, в которой я работал, у нас была закупщица, которой коллекции какие-то нравились, она покупала эти образцы, и это все засахаривалось потом на складе, как правило. И, ну, я, будучи коммерческим директором, я просто запретил такие вещи делать, и то, что ей нравится, ну, то есть это мы собирали потом худсовет, да, и собирали действительно, что с коммерческой точки зрения это будет продаваться. Не то, что это, вау, ах, как красиво. Вот, и, ну, это про деньги история, да, а не про красоту. Нам нужно, как это, качай деньги, зарабатывай больше. Ну, обычная история.
Окей, Сергей. Если кто-то чувствует, поднимайте руку. Тут у нас сегодня активная дискуссия, поэтому модерация идет тем, кто в первую очередь руку поднимает. Вот, да, Сергей.
Да, тема интересная, и книжка интересная, и примеры интересные. И у меня был, ну, ты задал вопрос, у меня был очень, очень такой показательный пример. Я, как я уже неоднократно говорил на наших встречах, я являюсь вологодским потомственным крестьянином, и приехал вологодский крестьянин в северную столицу, офигел от всего, что там такого много нового, интересного и так далее. И как раз тот период я как раз таки увлекался рекламой и всякими такими штуками. И было очень много рекламы. Мне почему-то сейчас выскочило из головы название компании, но это компания, которая производит батончики Марс, Сникерс и так далее. И вот основной Твикс, ну там у них Кэтбери, Пикник, там куча всего. И я насмотрелся этой рекламы. Будучи в Питере, думаю, а почему, блин, все, да, компания Марс, почему все потребляют, покупают и едят в основном Сникерс и Марс? Давай-ка я сейчас это исправлю. Я накупил там очень много, на очень большую сумму, ну, по тем временам, на все деньги, которые у меня были, я накупил разных других продуктов компании Марс. Там Пикник, еще что-то, я даже не помню, какие они были, да. То есть это куча каких-то вообще непонятных батончиков, непонятных конфет. И все это вместе я повез к себе на родину. Думаю, сейчас я привезу своим, ну, грубо говоря, односельчанам, да, ну, условно односельчанам, да, и у меня сейчас как все раскупят, этот классный неизвестный продукт и так далее, и так далее. И, ну, естественно, чудо не случилось, никто брать ничего не захотел, потому что, ну, привез какую-то неизвестную штуку, чувак, пытается всем ее продать. Ну, то есть финансовый крах был налицо. Эти батончики хранились у меня там какое-то время, там, я не помню, там полгода, например. А с точки зрения выхода из этой ситуации, в то время же были, ну, тогда, по крайней мере, были очень популярны всяческие финансовые схемы, банки и так далее. Они себя рекламировали, т.д. и т.п. Я пришел в Череповецкий банк, где я был. И, соответственно, под Новый год все эти батончики, которые были не востребованы, они разослали своим клиентам в качестве подарка новогодних. А продал я их раза в 4, наверное, дороже, чем намеревался продать. Ну, такая была штука. То есть они зацепились за то, что ну, конкретно эти люди, у них были большие бюджеты, они зацепились за то, что да, это необычно, никто такого не продает, в магазинах этого нет и так далее, и так далее. А сам основной потребитель, который покупал это, да, он, зачем мне брать что-то неизвестное, возьму-ка я лучше Сникерс и Марс, например, да. Извиняюсь, не реклама. Вот такая была история, да. То есть надо научный подход к рекламе все-таки использовать, ну, условно научный, да, и понимать, что нужно твоему потребителю, а что не нужно. Собственно, о чем Хопкинс и говорит.
Супер
Все.
круто, Альгис.
Ну, мы постоянно сталкиваемся с тем, что, допустим, ты что-то знаешь, к примеру, да, ну, для тебя все понятно, а человеку объясняешь его вот так, так-то надо делать, а он суть не понимает, и все, допустим, что-то надо на компьютере сделать, какую-то задачу ты решаешь. Для тебя все ясно, все понятно. Ты объясняешь человеку, он ничего не понимает. А по поводу того, что реклама, почему люди ведутся на ту или иную рекламу, они ведутся в основном еще не потому, что там, допустим, что-то полезное. Еще важную роль играет массовость этого. Если толпа идет в какую-то сторону, ты инстинктивно будешь, тоже пойдешь в эту сторону. И Клод Хопкинс как раз об этом говорит, что, допустим, если есть массовый спрос, то надо идти в этом направлении. Надо говорить, что вот большинство людей пользуются таким-то товаром там, и так далее. То есть люди склонны идти в том направлении, в котором идут большинство людей. И у нас об этом говорит и мода, спрос, допустим, там на определенные покроя штанов, там на определенные юбки там и так далее. Это же подход меняется. Если большинство людей, значит, в этом направлении одевается вот определенным образом, значит, это и будет пользоваться спросом.
Окей, да, по поводу большинства там есть такой эпизод, но все-таки давай не уходить от темы, по которой ты руку поднял. Какой у тебя был факап, который случился, когда ты сделал что-то, что ты считал правильным, а оно вот не сработало?
По продажам?
Да, по продажам в том числе.
Продажам.
Да ладно, слушай, но у тебя фамилия Рудис. Я знаю все твои факапы. У нас на антресолях были куча этих мыльных пузырей, которые значит, привез, значит, привез. Школа. На антресоли коробки с мыльными пузырями, из которых вылита мыльная жидкость. Значит, отец из Москвы привез, все этим развлекались и так далее. Для того, чтобы это было попроще, для того, чтобы меньше заплатить за транспортные перевозки, значит, вылилась вся эта жидкость. Потом целый год мы пытались подобрать рецепт мыльной жидкости, не подобрали, все это было выкинуто. Вот. Картины, мимо которых нельзя было пройти. Я не знаю, штук 100 картин разного размера. Была у нас вся комната, квартира этими картинами завалена. Я не знаю, что ты с ними потом сделал, но расскажи, пожалуйста.
Я в итоге все продал, но, скажем так, это как раз то, что не изучен подход, такой дилетантский подход купить, продать то, что ты считал, что будет востребовано. Значит, ты считал, что будет востребовано, а в итоге по факту оказалось совершенно не так, как ты думал. Но это, скажем так, ошибочный выбор позиции. Хотя, с другой стороны,
Как ты вообще вписался в эти картины?
В то время это очень было хорошее, благодатное время. Там, мне хорошо жилось тогда, потому что я все-таки доход получал очень хороший в итоге. Тем более, что тогда зарплату задерживали, то есть было.
Оценки, все равно.
А?
Ну что, Оксан?
Я говорю, его с позитивной оценки не собьешь.
Не
Нет, нет,
забьешь,
нет.
нет. Вообще ни разу. Вот, в общем, картина потом ты все-таки продал, да, как-то? Они
Не,
как-то.
я продал, я все продал. А то, что, допустим, какие-то потери были, они были потери, но они были настолько мизерные по сравнению со всем остальным, что это просто ерунда. Это, скажем так, такой был, скажем так, интуитивная подборка каких-то товаров, которые думал, что вот это самое, это будет пользоваться спросом. Да, какая-то часть не пользуется спросом, а какая-то часть элементарная, там, казалось бы, недорогая. Но за счет объемов там больше пользовался бешеным спросом, и это все уходило очень быстро и хорошо.
Окей.
И наценка, и процентов там было 600, 700, 800% даже было
Какая
такое.
прелесть. Круто. Хорошо. Ливон, расскажи о своих опытах факапов.
Да, я хотел добавить, когда услышал про Алиса. У меня отец тоже, тогда же были года вот эти 80-е, 90-е, и он тоже постоянно искал там то обувь, и у нас часть коробок оставалась разной обуви, непонятной, то еще что-то. И потом я помню, он говорит, Леон, походу, говорит, сейчас просто тенденция идет, товар для взрослых. Я говорю, пап, не надо. Я думаю, у нас это тоже будет в коробках тут лежать. Не надо, говорю. Ну хорошо, не стал этим заниматься. Я как услышал про эти картины, сразу вспомнил вот эту историю. Да,
Да.
как было классно. Тогда время было такое, да.
Время было такое, да. Жвачки эти первые тоже, коробки появились. Но это было круто. Ты выходишь, у тебя в карманах там куча жвачек, которых нет вообще нигде, ни в магазинах, ничего. Было интересно. А свой тоже факап расскажу. Где-то в 10-х, наверное, годах, или в 2005-м, где-то в 2007-м, запустили. Видишь, картины меня не покидают. Запустили мы с партнером магазин картин интерьерных аксессуаров и продавали там картины моей двоюродной тети. Она художница питерская, ну, там, относительно известная. Ну, короче, дорого. Дорого по тем, ну, не по сегодняшним, там примерно картины начинались от $300 до $2000. И это был какой-то вот торговый комплекс на севере Петербурга, там мебельный центр Гранд Каньон, кто знает, тот знает. Вот. И, значит, там вот стоял наш магазинчик с этими картинами, которые должны, значит, радовать и понимать ценителей. Короче, списал я этот процесс с убытка, наверное, там тысяч в $20 по итогу, потому что мы только платили аренду, платили зарплату, там иногда какой-нибудь залетный ценитель, которому там на уши присели, покупал картину, но было это, мягко скажем. А вот ниже нас располагался как раз тоже магазин картины интерьерных аксессуаров, которые продавали репродукции, реплики по 1000-1500. У них было все хорошо, у них было все отлично. По 1000-1500 рублей, естественно, да, не долларов. Вот. И там как бы там масштабы, они в разных развивались и так далее. Вот он, массовый спрос. А, окей, так, комментарий добыл какой-то, я пропустил в чате. Сергей, сериал «Неприличные деньги». Окей, если у кого есть еще какой-то вопрос, комментарий, можно его запустить, потому что мы близимся к завершению. Если нет, то я еще один вопрос задам.
А, по
Сергей?
поводу вот образования.
Сейчас. Сергей поднял руку.
Да, у меня вопрос. И на самом деле, когда я читал, я несколько раз на этой неделе возвращался к этому эпизоду и для себя не понял. Если кто-то может мне объяснить, то было бы здорово, да. То есть тут Хопкинс все время говорит о том, что нужно создать ценность, да, которая нужна людям, и эту ценность тем или иным способом дальше донести до человека, то есть он ее купит. А у него есть эпизод, когда он продавал швабры, он работал в компании, которая продавала швабры, ну, эти щетки, вернее, да, и продавали их дилерам. И я вот несколько раз, я просто сейчас занимаюсь как раз поиском дилеров, для меня это, ну, было актуально. И он пишет прям, что нужно создать, и мы создали такие условия, что дилеры сами приходили просить эти щетки. И я вот, у меня не стыковалось никак, в чем, как бы, почему нужно просить, в чем ценность и так далее, именно для дилера, ну, для перепродавца. Для конечного покупателя понятно. То есть там и продать эти щетки в то время было, ну, архисложная задача. Но если вдруг кто-то знает о том, почему дилер должен прийти к производителю, то я был бы благодарен этому ответу. Я не понял этого. Может быть, это из разряда каких-то выдумок. Может быть, я что-то не так понимаю, но я вот этого так не закрутил.
Супер, у нас вот четыре ответа, я думаю, как
Сейчас мы ответим, я пойду дальше со своим делам заниматься. Вот будет польза от книги.
Да, супер, Левон.
Я хотел ответить, мы свое время тестировали, я в Nestlé работал в компании, да, и когда запускать новый продукт, чтобы запихнуть в магазины, да, зайти, то есть мы запускали людей, прям компания людей собиралась, да, мы приходили и спрашивали этот продукт у продавца. Потом другой человек приезжал, спрашивал, то есть продавец в шоке был, не понял, какой продукт. То есть вот этот вот, да он везде есть, везде есть. И потом прям через неделю приезжал торговый представитель и говорил, вот у меня есть продукт, и у нас точно брали. Сразу заключали договор и брали. Мы создали, сами создавали дефицит. Дефицит, вот Райкин говорил еще, это классная штука.
Проблема в таком подходе, то, что люди возьмут, у него зависнет, и потом, то есть, если ты таким образом создаешь, ну, главное, чтобы потом покупали. Окей, Сергей.
Ну, уже Левон все сказал, по большому счету, да, это создать ажиотаж, и когда существует, это вот та же самая история с батончиками, Сереж, когда ты повелся на эти рекламу, да, и, ну, потому что, ну, блин, это же батончики, и у всех, вот, реклама претерпела некоторые изменения, и, ну, с тех пор, как Хопкинс составлял рекламные свои вот эти вот посылы какие-то, да, появилась имиджевая реклама, которая ничего по большому счету не продает, а только поддерживает вот эту волну интереса на определенном уровне. И здесь, как, конечно, ну, именно то, что люди, вот эти домохозяйки приходили, что в бис или нету этих щеток, что ли, мы хотели там из какого-то там дерева вот этого экзотического, там еще чего-то. И это именно вот создание и поддержание ажиотажного спроса на тот товар, который заставляет дилеров идти к дистрибутору, чтобы это покупать.
Окей, это знаешь, тоже мы с Сергеем часто сейчас общаемся, встречаемся. Я говорю, вот люблю консультантов, коучи, ну там по нетворкингу встречаемся, потому что часто бывает так, что люди рассказывают, как правильно, да, а я говорю, мне уже не надо рассказывать, как правильно, мне нужно, чтобы это сделали, да, в рамках моей компании, сделайте, пожалуйста, как вы рассказываете, если вы можете это сделать, давайте об этом поговорим, если вы мне расскажете, что вы меня научите, как правильно делать, мне это неинтересно. Вот, в этом контексте, Сергей, с точки зрения того, почему дилер будет идти к производителю и просить у него продукцию, потому что производитель сделал спрос определенным образом. Вот световые технологии, они создают спрос, закладывают свою продукцию в проекты. И к ним будут приходить ЭТМ, Русский Свет. И мы сейчас, да, там в контексте нашего рынка, известные как бы бренды говорим, будут приходить и просить дистрибьюторский контракт, потому что они знают, эту продукцию будут к ним обращаться клиенты, будут к ним обращаться монтажники, чтобы купить эту продукцию. Каким еще образом можно сделать этот спрос? Анжелика Гордеева, тоже директор по маркетингу АСД, бывший директор по маркетингу АСД, рассказывала ситуацию, когда у них контейнеры, то есть есть товар, вот эти светильники, которые там всеми прям раскупаются, он прям на расхват, и всегда он в дефиците по каким-то причинам. И она говорила, ребята, я вам отгружу там, я не знаю, 300 единиц вот этих светильников, если вы вдогонку возьмете 1000 вот таких, да, то есть вы берете 1000 вот таких, и тогда я вам 300 дам ликвида. Вот в таком контексте, да, тебе нужен продукт, паровозный продукт, Coca-Cola, она везде. Пепси, условно, да, там везде. Не будет у тебя магазина без Кока-Колы, без Пепси, потому что его просят потребители и так далее. Если ты создаешь спрос, а мы сейчас создаем спрос через свой колл-центр, через своих региональных представителей, мы, когда будем показывать, что мы можем торговать и без дилера, что мы сами придем к потребителю и сами создадим продажу, Вот тогда дилеры будут приходить. То есть либо ты создаешь спрос, который удовлетворяет дилеры, либо дилеры приходят к тебе, потому что видят, что этот продукт, да, там уникальный. Хотя уникальных продуктов глобально, мягко скажем, мало, очень мало. Так, Альгис тоже поднимал руку.
Ну, в принципе, уже ответили, на мой взгляд, это я тоже полностью с этим согласен, что если есть спрос, то дилер к тебе придет. Ну, плюс к тому же, наверное, это выгодно. Когда выгодно дилеру, тогда он и придет. То есть получается так, что ты создал такую ситуацию с твоим товаром, что это становится выгодно для дилера к тебе обращаться по этому товару. Поэтому тут больше добавить нечего, на мой взгляд, как бы с этим согласен. Ответить так, как я, в принципе, и хотел сказать. У меня там вопрос еще такой был.
Да, давай.
Образование, значит, является минусом для человека. Вот мне интересно вот эту мысль обсудить. Почему он так считал?
Почему я считал, что образование минусом является минусом? Окей, сейчас тогда Саша, я думаю, на предыдущий вопрос ответит, и мы по этому поводу пока мысли спродуцируем на твой вопрос. Саша?
Да, я просто хотел добавить. Он же говорил, что у нас нет возможности продавать два раза один и тот же продукт и дилеру, и потребителю, потому что добавочная стоимость не такая и большая, чтобы этим злоупотреблять. Ну, то есть, все, что хотел добавить. Он просто продавал изначально потребителю. Значит, сначала в первый раз он продавал именно дилеру, а потом он уже продавал потребителю. Ну, там в книжке в этом главе есть. И вынуждал их обращаться к нему за счетами своими.
Да,
Ну,
все так.
спасибо.
Все
Спасибо.
так.
И отдельное спасибо братской Беларуси за то, что у нас есть Кока-Кола во всех магазинах.
Это да, это да. Так, по поводу того, Альгис, твоего вопроса на тему отсутствия образования, цитату это уже потерял, но не суть важно. Здесь, мне кажется, вопрос не в том, какое у тебя образование, а вопрос в том, с чем ты сталкивался в жизни. Клод Хопкинс – продукт своего времени, и тогда да, там с образованием, я предполагаю, я сейчас точно не могу сказать, но я предполагаю, что образование было дело немногих, и это было сложно, дорого и так далее. И процент потребителей, условно, с высшим образованием, или вообще тех, кто может себе позволить, он был невелик. Поэтому если ты из бедной семьи, если ты из бедности поднялся, ты гораздо ближе к этим людям, которым хотят продать потребители. Если ты образованный человек, то ты, скорее всего, не из того круга, и те триггеры, те вещи, которые могут мотивировать человека на покупку, тебе просто будут невдомёк, и ты не сможешь придумать хорошую рекламу, которая зацепит, которая дойдет до этих людей. Наверное, он так считал. Сейчас пропорции очень сильно поменялись, и сейчас гораздо больше людей, ну, по крайней мере, в рамках, да, там, золотого миллиарда, гораздо больше людей с образованием, чем без него. И я думаю, что это несколько изменилась пропорция. Вот. И не так это уже все прям, что ты должен быть бедный, без образования для того, чтобы заниматься рекламой. Сейчас это немножко не так. Опять же, смотря на какую аудиторию ты хочешь работать, с какой аудиторией ты хочешь взаимодействовать. Сергей Кузнецов и Игорь Бакин. И будем тогда уже завершать.
Да, тоже очень интересная, кстати, тема по поводу образования. Ну, в книге, как, я имею в виду, в книге интересная тема. Сам Хопкинс, он там с 9 лет начал работать, ничему никогда не учился. И вот эта его фраза, мысль, она мне очень сильно заходит с точки зрения именно соотношение денег, да, то есть денежного товара, денежного оборота, да, то есть работодатель почему привлекает образованного человека? Ну, мы сейчас говорим про книгу, да, потому что у работодателя нет необходимых навыков, необходимых знаний и так далее. Он их покупает вместе с каким-то сотрудником. А вот приходит, и против чего Хопкинс выступает, и, по крайней мере, апеллирует к чему, да, что к нему приходят люди, которые 4 года потратили время на изучение чего-то, чего в жизни вообще не пригодится. И там им нужно следующие 12 лет потратить, по-моему, 12, например, приводит такую цифру, чтобы переучиться вообще и понять, что нужно людям. И мне кажется, он в этой парадигме, и сам же Хопкинс рассказывал про себя, что он был образованным человеком, умел писать. Да, и это вызывало, ну, такое вот уважение, неподдельный интерес и авторитет среди тех, к кому он обращался за работой. И мне кажется, он в этой парадигме и размышлял, что зачем обучаться чему-то, чего не пригодится на рынке? И вот зачем это делать? И там, когда ему приносили курс по рекламе, он сказал, ну, выбросьте его, сожгите, там, выбросьте и так далее. Ну, это вот мой такой коммент быстренький.
Окей, спасибо, Сергей Грибакин.
Да, у меня был просто вопрос такой. Я наткнулся в книжке, оно же ближе к концу. Я не знал ни одного продукта, чьи рекламодатели сумели бы выгодно изменить привычки. И вот этот у меня на самом деле есть вопрос по этому поводу, потому что любой производитель кофе изменил привычки. Ну и Apple, конечно, отдельная история, что очень сильно изменил привычки один продукт. Точнее, не один продукт, да, сначала был iPod, это плеер музыкальный, а потом, ну и телефоны вот эти, да, и сейчас трудно себе представить отсутствие, ну, вот этих тачевых, ну, с экранами вот этих телефонов. И, ну, здесь есть поводы подумать
Есть
еще о том,
повод,
что...
да, пообсуждать, подумать, потому что ни iPod, ни iPhone не менял привычки. Привычка была слушать музыку, привычка была звонить. Они, эти продукты меняли подход к тому, как ты совершаешь эти действия. Да, это там инновации и так далее. Но это, да, это отдельная как бы возможность для встречи, для обсуждения и вот этого тезиса про привычки в том числе. Саша?
Да, по поводу образования. Ну, во-первых, образованный человек, получивший образование, это вообще ни разу не синонимы. И он говорил так про курсы, обучающие рекламе, негативно, потому что их делали теоретики. То есть там ничего общего с практикой не было, и поэтому они ничего не могли рассказать. То есть там Ломоносов говорил, что там теория без практики мертва, а практика без теории слепа. То есть сам Хопкинс, он получил свое образование, но он это сделал эмпирическим путем. Он же очень много анализировал свои ошибки, да, он там делал за счет рекламодателей, но за довольно маленькие деньги анализировал там про ту же зубную пасту. Он же там изучил очень много, прежде чем разобраться в отрасли, только там, с 20-го раза у него тут что-то получилось. То есть он потому, ну, плохо и говорил про людей, потому что, ну, про людей с образованием, потому что там в целом-то ничему не научили в плане рекламы. Научили красиво писать. Это да. А вот как делать рекламу, там особо-то и не учили.
Окей, будем. Спасибо большое за встречу. Будем завершаться. Какие мысли у вас возникли по итогам сегодняшнего утра? Что думаете о Клоде Хопкинсе с СССР? Да или просто поделитесь, с каким настроением пойдете сегодня в мир? Альгис, тебе слово.
Впечатление очень хорошее от встречи. Клод Хопкинс, на мой взгляд, крутой очень дядька, который, мысли которого, там, идеи, они живут и по сей день. Как сказал вот, известный этот рекламщик, да, номер один, я забыл, как его зовут,
Отдел ее.
надо эту книжку прочитать 7 раз, для того, чтобы, то есть не просто 1 раз, а 7 раз надо прочитать. Ну, а так как реклама, это по сути дела продажа, то, допустим, как для меня, который участвует в продаже в какой-то мере, это очень важно. Ну а для людей, которые непосредственно занимаются продажей, на мой взгляд, книга супер важна.
Супер, спасибо большое. Сергей Кузнецов.
Да, я рекомендую эту книжку от себя лично, да, тем, кто ее никогда не читал, а может быть, перечесть ее. Опять же, по степени нашего обсуждения, раз, по количеству цитат, у меня прям вся желтая, ну, вся пестрит различными штуками. Ну и это сделано на основе жизненного опыта. Ну, плюс ко всему, если вам будет нечем заняться вечерком, почитать художественную литературу захочется, можно вот эту биографию перелистать.
В таком виде ее рассмотреть. Спасибо большое, Саша, Александр.
Да, ну, вообще вся эта книга, ее можно описать одной цитатой, что, не, что очевидно для себя, не очевидно для других. То есть, что очевидно для производителей, вообще не очевидно для потребителей. И поэтому там были сложности с продажей. А как раз задача там менеджеров по продажам сделать так, чтобы все очевидно стало друг для друга. Ну, то есть, грубо говоря, перевести и распространить. Поэтому тоже рекомендую эту книжку, она довольно полезна.
Круто. Спасибо большое. Оксана, как тебе сегодня встреча?
Встреча замечательная. Мне понравилось, что все-таки я вас вытащила из ровного, спокойного обсуждения, потому что вы поулыбались и немножко поспорили, и поэмоционировали. Я надеюсь, что да, с таким замечательным настроением вы пойдете дальше и на выходные, в следующую неделю. Про книжку я увидела в нашем обсуждении именно вот этот базовый, то, что я сказала в начале, что эта книга, она естественным является таким вот проводником того, что существует на самом деле, то, что продолжается вот в веках. И то, что мы сейчас это обсуждаем, да, то же самое, что обсуждали реально там больше 100 лет назад. Представьте, вы как будто бывали на самом деле там в этом прошлом, вот, и мы обсуждали это точно так же, ну, достойно, да, и, ну, ничуть не хуже, чем сам вот товарищ, который эту книжку написал. Поэтому мы достойные, я считаю, продолжатели этого дела.
Круто, спасибо большое. А ты с каким настроением пойдешь, говоришь, вы пойдете, а ты с каким настроением пойдешь?
Я лично как Альгис, я всегда считаю, что все, что я делаю, все позитивно, поэтому я пойду дальше с отличным настроением. Вот, спасибо всем, что были сегодня.
Да, спасибо большое, Оксана. Сергей Грибакин, расскажи, как у тебя прошла встреча, какие мысли?
Ну, книжка бомбическая на самом деле, и для тех, кто действительно хочет понять, как это все работает, да, как все устроено, ну, чтобы действительно разобраться, да, в истоках, как вообще вся реклама заточена, мне очень нравится все, что связано с рекламой, и «Каннских львов» я тоже смотрел в детстве уже, получается, и да, действительно, ну, вот прям, это такая must-read книжка для тех, кто хочет хоть как-то связан быть с рекламой и продажами. То есть я бы, наверное, так сказал о том, что это прям обязательно к чтению. Это именно та основополагающая книга, опираясь на которую, вот на знания, которые есть в этой книге, можно действительно понять, разобраться и эффективно работать в этом направлении.
Супер, спасибо огромное. Левон, а получил ли ты ответ на свой вопрос, стоит ли читать эту книгу? И как тебе сегодня обсуждение так, в роли наблюдателя в большей степени?
Обсуждение классное. Ну да, конечно, получил, когда все говорят обязательно к прочтению, обязательно к прочтению. Даже Саша Тат, который, ну, он в такой степени, мне кажется, да, Саша, ну, требовательно относится к книгам вообще, то есть рассмотрели, и он говорит, что обязательно к прочтению. Ну, тут 100% читать, без вариантов вообще, поэтому спасибо, как всегда, огромное, классное субботнее утро.
Круто, круто. Так, спасибо огромное. Я, с вашего позволения, закончу словами двух крутых ребят. Один из них – Клод Хопкинс, а второй – это у нас Скотт Гэллоуэй, наш современник. Сначала цитата Клода Хопкинса, я прямо ее зачитаю. «Многие говорят, что реклама меняется, ибо времена требуют чего-то нового. Без сомнения, темп жизни нарастает. Причуды, фантазии и желания меняются, как в калейдоскопе. Иными становятся некоторые стили рекламы. Каждой компании необходимо передавать звучание, отличное от других. Имитаторы никогда не добиваются успеха, но человеческая природа неизменна. Принципы, изложенные в этой книге, также незыблемы, как Альпы». А я когда эту цитату прочитал, я понял, что вот да, пройдет 100 лет, и также у нас будет реклама, также мы будем эти кодовые... коды с купонов, только у нас купон – это директ, у нас метаданные, которые можно, сквозная реклама, да, и так далее, и так далее. Принципы технически поменялись, Но принципы, которые, по которым писал книгу Колт Хопкинс, они не изменились. Нам важно знать, что такое, какой у нас заголовок, какой у нас месседж в рекламе и как он работает. Если мы этого не будем читать, мы никуда не придем с точки зрения производителя. Мы будем, может быть, выигрывать Каннских львов, но проигрывать в прибыли, а это никому не нужно. Вот. И закончу я, пожалуй, наблюдением, как я сказал, Скотта Гэллоуэя из Нью-Йорка. Прошу прощения за произношение, может быть, как-то неправильно его имя сказал. Но его мысль следующая. Реклама на сегодняшний день стала своеобразным налогом для тех, кто не может ее избежать. Это, прежде всего, бедные и технически неграмотные люди. То есть, если вы не умеете настраивать Adblock, VPN, если вы не готовы платить за отсутствие рекламы в YouTube, либо в каких-то других сервисах, например, смотреть телевидение или кино в кинотеатрах онлайн без рекламы, то вы будете смотреть рекламу. Как с этим жить и что будет дальше, будем посмотреть, но мысль эта интересная. Я предлагаю на ней закончить. Хорошего всем дня, прекрасных выходных и до встречи в следующих встречах. Всем пока-пока.
Всем хорошего дня.
Да, пока-пока.
Пока-пока.